продолжаем читать наставление святого Антония Великого. И в прошлый раз мы говорили о молитвенном делании, продолжали разговор о молитвенном деле. И мы, читая святого Антония, пришли к выводу, что неким сердцем, дыханием, ритмом, вот самым таким ядром, вокруг которого начинает формироваться правильное молитвенное отношение к Богу, является плач, который, по свидетельству Антония, есть и другие. Я почему подчеркиваю по свидетельству Антония, мы читаем Антония Великого, а есть и другие, так скажем, по ступенности, которые показывают, как восходить от того падшего состояния, в котором мы находимся, к состоянию любви. Но как бы, никакую бы схему мы ни брали, они с разного начинаются, разные у них изгибы есть этого пути, но всегда, хотя и по разным причинам, всегда в сердцевине, из которой рождается все хорошее и в молитве, и в человеке, по свидетельству святых отцов, является плач. И вот, продолжая эту мысль, Антоний в 40-м слове, в 40-м параграфе пишет: «Придет сила Божия, принесет вам помощь и прибудет с вами, и во всякое время будет подавать вам ревность и теплоту, которой нет ничего дороже. Если же кто из вас увидит, что не одарен этой теплотой, пусть постарается взыскать ее, и она придет к ищущему ее. Она похожа на огонь, который люди, когда желают вскипятить на нем немного елея, раздувают, пока разгорится, и который, разгоревшись, берет свою естественную силу и вскипячивает, восходя вверх и поля. Равным образом, когда увидите, что души ваши охлаждаются по нерадению и ленностью, поспешите возбудить их, проливая над ними слезы. Без сомнения, придет тот огонь и соединится с душами нашими, и, приобретшие его, воскипят добрыми делами». Слезы есть, снова пишет Антоний, слезы есть и материал, и вот это средоточие, нерв, воспламеняющий сердце. Слезы есть и фундамент, и корень, и тот плод нормального, правильного, естественного отношения к Богу, который, из которого вырастает все доброе по отношению к Богу у человека. То есть слезы помогают, плач помогает ему выстроить, оформить, создать самого себя перед лицом Бога по благодати Божьей, таким, каким его задумал Бог. Получается, как бы используя уже не святоотеческую метафору, вот все новое в человеке, новый человек рождается из слез. Впрочем, это не у Симеона Нового Богослова есть похожий образ. Он говорит, что согрешивший после крещения человек должен пролить столько слез, сколько было затрачено на его крещение. Тоже использую метафору, но суть при этом остается общая, святоотеческая, что слезы являются тот материал, из которого кристаллизуется, формируется, созидается новый человек. И мы сейчас об этом поговорим, и по мысли святого Антония Великого, чтобы эти слезы действительно родились, и чтобы они были созидательными для нового человека, необходимо, чтобы... То есть эти слезы рождаются от сокрушения. Человек сознает бессилие сделать сам то, что должен сделать. Человек боится, страшится того бытийного одиночества, в котором он в естественном состоянии себя ощущает. Об этом когда-нибудь можно будет сказать в следующий раз. И кроме того, он трепещет, потому что он знает, что Богу нельзя приказать. И от него нельзя ничего потребовать. От него можешь ждать милость, но именно ждать милость. Если бы только человек осознал всю сладость и бездонность вот этого словосочетания и этого состояния ждать милости от Бога. Потому что необыкновенная сила и радость, и сладость этих слов в том, что человек ждет милости от милосерднейшего, ждет милости от Отца, ждет милости от Бога, ждет милости от того, кто не может не миловать, чье милосердие – это его основное свойство. Но это бездонное ожидание, потому что он ждет от всесильного и всемогущего, от того, который хочет так, а хочет не так, как хочет, так и сделает. Вообще-то, если быть честными, то любые личные отношения двух людей складываются именно так. Собственно, потому они и больны, потому они и ранят, потому любовь действительно приносит страдания, потому что как бы ты ни любил, как бы ты не был верен, как бы ты не был безнадежно предан человеку, это ничего, ровным счетом ничего не гарантирует. Захочет – оценит, захочет – будет верен, захочет – любить будет, захочет – будет благодарен. Ты ничего не можешь приказать и потребовать от другого человека. Любые личные отношения, основанные на любви, они содержат в себе бездонность страдания. Потому что ты не знаешь, как поведет другой человек, он совершенно свободен. И вот эта бездонность обретает какую-то именно бездонное измерение, потому что речь идет о Боге, который сказал, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Но он как горшечник, образ апостола Павла, который делает одни сосуды для великого дела, другие для низкого, и он вполне, как хозяин вещи, может разбить тот или иной сосуд. Он Бог. Как он обращается к Иову: а кто был советником у меня? Кто знает, что я как задумал и как все решил? Вот если и это все уравновешивается, и человек со сладостным трепетом замирает перед бездной божественного милосердия. Как в Псалме в одном сказано: «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». И все Писание вот этим трепетом пронизано. Сейчас сознание людей потеряло вот эту гармоничность этого двойственного представления, и потому никак не может установиться наша жизнь. Мы готовы принять Его милосердие, но, принимая Его милосердие, мы как-то начинаем незаметно для себя приказывать Ему, повелевать Ему, управлять им. Ты должен так, как мы считаем правильными сделать. Мы знаем, каким ты должен быть. И мы предписываем тебе те или иные свойства, те или иные поступки, которые, по нашему мнению, ты неизбежно должен совершить. А если ты их не хочешь совершить, то такой, какой ты есть, какой ты являешься в реальности, нам ты не нравишься. Поэтому постарайся исправиться, чтобы нам понравиться, и чтобы мы действительно со спокойной душой могли свидетельствовать о том, что ты такой, каким нам хочется тебя видеть. Вот и отсюда понятно молитвенного и правильного молитвенного устроения, равномерности, мирности стояния человека перед Богом, гармоничности отношений с Богом создаться не может. И прочитаем еще параграф 42. «Во всякой разумной твари, мужчина ли то или женщина, есть орган любви, которым способны мы обнимать и божеское, и человеческое. Божьи, духовные, любят божеское, плотские любят плотское. любящие Божеское, очищают сердца свои от всех нечистот, и дел мира сего приходящего, ненавидят мир и собственные свои души, и, неся крест, последуют Господу, во всем действуя по воле Его. Поэтому в них вселяется Бог и дарует им сладость и радость, которая питает души, насыщает и взращивает. Как деревья, если не будут напояемы естественной водой, расти не могут, так и душа, если не воспринимает небесной сладости, расти не может. Только души, которые восприняли Духа и небесно напоены сладостью, те возрастают. И вновь здесь говорит Антоний Великий о равномерности, о синергийности, о совместности, тотальной совместности деятельности Бога и человека. Все происходит при взаимном участии обоих воль. И говоря о том, что сокрушение человека является тем, той деятельностью, которая помогает родить в человеке плач и удержать человека в этом плаче, дальше Антоний говорит немало о сердечном сокрушении. Вообще это тоже такой со времен Антония Великого расхожее понятие, расхожее явление, хотя некоторые делают акцент именно на сокрушении, а другие делают акцент на покаянии. У Антония Великого ударения на покаянии нет, и потому что он представитель первой волны христиан, ушедших в пустыню. Для него самого вот то состояние духа, которое он обрел, стоя перед Богом, и в котором утвердился, для него правильнее действительно было обозначить словом «сокрушение», чем «покаяние», потому что он формально не каялся в том, что сделал, то есть никаких смертных, страшных, странных грехов у него не было. Он, конечно, о немощи и потенциальной и реальной греховности своей не забывал никогда, и в этом словах его отражено, но он находит для всего этого несколько иное слово, чем покаяние, и более говорит о сокрушении. Вот 43-й параграф из наставлений святого Антония Великого. «Говорите, что вы грешники, и оплакивайте все в состоянии нерадения вами наделанное. За это благоволение Господа будет с вами, за это благословение Господа будет с вами и будет действовать вас, ибо Он благ и отпускает грехи всех, обращающихся к Нему, кто бы они ни были, так что не помянет о них боли. Однако же Он хочет, чтобы те помилованные сами помнили о прощении грехов своих, доселе соделанных, чтобы, забыв о том, не допустить чего в поведении своем такого, из-за чего принуждены будут дать отчет и в тех грехах, которые были уже им прощены, как это случилось с тем рабом, которому Господин отпустил весь долг, которым он был должен ему. Ибо когда, забыв об этой милости, он неправедно поступил с собратом своим, Господин его потребовал от него весь бывший на нем долг, уже отпущенный было ему за то, что он не жалился на собратом своим и не отпустил ему 100 динариев, суммы ничтожной сравнительно с той, которая была ему отпущена». Вот это состояние, который описывает Антоний Великий, о том, что человек для того, чтобы постоянно пребыть в плаче, чтобы слезы у него не иссякали, он должен помнить о всем, что он когда-либо сделал, даже если это ему прощено. Это не новизна, введенная Антонием Великим, хотя даже если бы это была новизна, то стоило бы прислушаться к человеку, который знает, что такое чистота жизни и до того, как ушел в пустыне, и тем не менее боровшийся за большую чистоту, находясь в пустыне, можно было ему поверить. Он, наверное, говорит о чем-то очень значимом из опыта. Но в данном случае он не говорит ничего нового. Он почти повторяет фразу из второго соборного послания апостола Петра. В первой главе оно содержится. Он пишет: «Вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание, воздержание – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». То есть буквально лестница восхождения от добродетели до любви. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних своих грехов». То есть в ком нет возрастания по указанной Петром лестнице добродетелей, в ком не происходит после каких-то изначальных порывов к исполнению добродетели, не происходит возрастание в терпении и братолюбии и в любви, то причина одна – человек забыл о том, что он совершал грехи. Оказывается, еще по свидетельству Священного Писания, в апостольской традиции, которой, казалось бы, о каких грехах и говорить то, но это свидетельство звучит о том, что о своих грехах не нужно забывать никогда. И, конечно, многие из людей, которые, и много на самом деле таких людей, которые жалуются на отсутствие молитвы, не идет молитва у них, много лет проходит, а вот несмотря на какие-то предпринимаемые усилия, человек вроде мужественно и терпеливо читает правила и ходит на службы, а никакого молитвенного вдохновения, никакой встречи в молитве с благодатью Божией он не ощущает и не чувствует, и от этого приходит в уныние и тоску, и потому рождается это недоумение, почему у меня не получается молитва. Очень часто это нечувствие молитвенное происходит от неспособности человека, а то и порой от сознательного сопротивления сокрушению. Человек не хочет сокрушаться. Сокрушение – это как бы сломанная башня. Вот она стояла гордо и твердо и сокрушилась в пыль, в прах. Она сокрушилась. Башня собственной гордыни рухнула. И подломанные колени, не столько телесные, а сколько сердечные колени, та прямота, та возвышенность, как говорит Священное Писание Ветхого Завета, жестоковыйность, это образ такой прямой шеи, железобетонной, стальной шеи, которая ни при каких обстоятельствах не согнется. Вот именно это состояние, как ни странно, ярче всего выразило, или, может быть, афористичнее всего выразила известная коммунистка Долорес Ибарури. Она сказала: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Вот это жестоковыйное стояние перед Богом, его нужно сокрушить. И только сокрушившись, человек в сокрушении может обрести правильный опыт молитвы перед Богом. Но вместо этого, вместо того, чтобы сокрушиться перед Богом, человек очень и очень дорожит собой. И в этом отношении два внутренних искушения, которые мешают человеку сокрушиться. Первое Эта мысль о том, чаще, конечно, поражающая протестантское или протестантствующее сознание, когда человек мыслит: «Я равный Богу, я же его сын, я его наследник, да я же друг ему, как я могу стоять на коленях, это было все давно, в прошлом, но теперь после крещения я ему сын, родной, драгоценнейший, возлюбленнейший сын, и я не могу стоять, я же не стою перед отцом на коленях, и поэтому я не могу поставить себя на колени перед Богом, я наоборот смотрю на него с радостью и восхищением, и как равный обращаюсь к нему, я его сын, и не буду падать перед ним, как какая-нибудь деревенская баба». Так размышляет человек, забывая слова, которые должен был бы знать. Они очень часто читаются в церкви, на богородичные праздники. Христос не мечтанием, не хищением мечтал быть равным Богу, но умалил сам себя, уничижил сам себя, принял образ раба, по образу стал как человек, смирился, был послушен до смерти и смерти крестной, и поэтому Бог его превознес и так далее, даровал ему имя выше всякого имени. То есть даже Христос, хотя он Бог и Сын Божий, единственный, единородный, мы забываем, что мы сыновья Божьи все-таки не по природе, а по его благодати. А благодать, она на то и благодать, что она дается Богом, а не значит, что мы по природе имеем право на эту самую благодать. Мы ни на что права не имеем. Все, что у нас есть, это дары его милости и любви. Но как раз вот это и не может вместить сердцем и умом чаще человек, который постоянно утверждает о том, что не хочет он возвращаться к рабскому состоянию, он хочет ощущать себя сыном Божьим. Забывая вот это, искажая в сущности правду, что он сын, но только по благодати. Сын, если во всем подобен Христу. Сын, если соединился со Христом. Сын, если во Христе. А во Христе он должен смириться, быть послушным до смерти и смерти крестной, только тогда он неразлучаемо пребудет со Христом. Но это во-первых. Во-вторых, все-таки кого-либо сыновье, сыном или другом называет сам Бог, а не человек. Это Христос говорит апостолам: «Вы друзья». Это Бог называет Авраама другом Божьим, а сам Авраам говорил о себе: «Земля и пепел». И апостолы склонялись низ, когда увидели Христа во славе своей. И апостол Петр падает перед ним ниц, когда переплывает с корабля через Тивериадское море и встречается со Христом. Это естественное состояние человека. И Мария Магдалина, и Иоанн Богослов, и апостол Петр, хотя они не видели в обычном состоянии у божественного присутствия, тем не менее благоговели перед ним даже тогда, когда он называл их друзьями. И наоборот, когда они забывали об этом и говорили: «Кто из нас будет первым сидеть во царстве твоем?», он ставил их на место и говорит: «Вы не знаете, о чем говорите? Сначала крест». Сначала смирение и послушание, а потом опять-таки не мне и не вам решать, кто будет первым, кто будет слева, кто будет справа. Это Отец распределяет места. Это Он делает нас сыновьями. Мы никак не можем это понять, что Бог нам ничего не должен. Что на самом деле это мы Ему должники. Это не Он задолжал нам 100 динариев. Это мы Ему должны. Кругом, вечно, всегда должны. И он, чтобы, грубо говоря, заплатить этот долг, сына своего не пожалел. Или лучше, может быть, сказать: сын, любя нас, пришел к нам, чтобы даровать нам благоволение отца из милости. Опять-таки, но человек упорно не хочет принимать ничего от Бога, как милостыню. И именно отказ от сокрушения вызван желанием получить что-то по праву. Я чужого не хочу, мне мое дай, то, что я действительно заслужил. Я же веровал в тебя, я же верю, что ты мой Бог. Я исповедую, что я твой родной сын и веду себя как сын Божий, так думает человек. Но в сущности, если он посмотрит в свое сердце, он увидит, что на самом деле там жажда именно получить чего-либо по праву. Сокрушение – это на самом деле просто естественное положение, переход в правильное состояние перед Богом, когда человек живет только упованием на милость Божью. Сокрушение есть переход от равных отношений с Богом, основанных на праве, когда, хотя мы и не говорим, конечно, всего того, что я сейчас сказал, мы так думаем, точнее, таковы движения нашего сердца, если мы будем к ним внимательны. Так вот, от отношений, основанных на праву, когда Бог нам что-либо должен, к отношениям, когда мы просто ожидаем милости, о которой я уже говорил, о правильном ожидании милости. Вот это желание предъявить счет Богу, требовать от Него чего-то, обвинять Его в чем-то, считать, что Он действительно что-то должен, если такие настроения, движения, мысли, чувства рождаются в нашем сердце, это все, во-первых, противно сокрушению, это все мешает сокрушению, это все стало быть, поскольку сокрушение, как мы говорили, ядро молитвенного делания, все это и мешает молитве. Это и есть то, что теряет человек, уходя из традиции православия, потому что сам уход от традиции есть знак протеста. Он протестует против того, что считает устаревшим. Он протестует против того, неважно, понимает или не понимает, он протестует против опыта людей, живущих с Богом. Он свой ум, свое понимание ставит выше опыта церкви, выше той, о которой сказано, что она и столб, и утверждение истины. Стало быть, он саму оппозицию церковной традиции зиждет на гордыне. Как может такой человек научиться встать в правильное положение и взыскать сокрушение, как ядра молитвы? Он на самом деле и именно уходом от традиции делает не в том, что Бог на него сердится, что он ушел. Он противопоставил себя полноте истины, полноте церковного опыта, основал на вот именно гордыне некое свое духовное делание, и вернуться к правильному сокрушенному состоянию ему очень трудно. А именно это сокрушенное состояние и спасительно. Именно оно созидает ведь не только в конце концов молитву, но саму жизнь.